Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, подкаст о британском футболе «Туманный бульон». 26 и 27 туры АПЛ подошли к концу. Мы наконец-то поняли, что Лондон скорее синий, чем белый. В первой дуэли Анчелотти и Артеты победу одержала молодость, а Хосеп Гвардиола и Манчестер Сити оставили все шансы на чемпионский коридор Ливерпуля на Этихаде. Наша команда выделила, на наш взгляд, интересные темы прошедших матчей, и ближайшие полчаса-час мы посвятим их обсуждению. Мы — это команда «Туманного бульона», а именно Лёша Меркушов.
Доброго времени суток.
Вова Янин.
Здравствуйте.
И я, Альмар Акбари. Игорь уже заранее поехал отмечать чемпионство Ливерпуля, поэтому, вероятно, протрезвеет он не скоро и записываться не готов. Но зато всегда готовы вас записать наши друзья из коворкинга для записи подкастов «Коваркаст». Если вы хотите записать подкаст, аудиокнигу или учебный курс, лучше места, чем здесь, вы не найдете. За демократичную стоимость вы получаете звукорежиссера, просторное помещение, классные микрофоны и, самое главное, чай и воду в ассортименте. Смело переходите по ссылке в описании, бронируйте время, приезжайте и начинайте творить. И перед тем, как мы начнем, настоятельно просим вас поставить нам 5 звезд в Apple подкастах, поставить лайк на YouTube видео-версии нашего подкаста, а также подписаться на наш новый канал в Телеграме, где помимо наших материалов мы будем выкладывать самое интересное из мира АПЛ и Еврокубков. Все ссылки будут в описании. Давайте быть в курсе событий вместе. И начнем мы нашу запись с матча Арсенал-Эвертон. Благо Вова все-таки вернулся уже на постоянной основе. Вова, скажи, пожалуйста, отскок или уверенная победа Артеты?
Отскок.
Отскок. Лёш, ты как считаешь?
Отскок. Отскоковая победа Артеты.
Отскоковая победа Артеты. Ага. Вообще, если судить по XG, то Эвертон обыграл Арсенал по XG. У них там типа 1.6 против 1.5 у Арсенала, что-то в этом духе. Вот, но если мы говорим все-таки про матч, а не только цифры, то... Не знаю, как вам, а мне в первую очередь бросилась одна прекрасная вещь. Дорогие слушатели, пока мы шли на запись подкаста, Лёша сказал такую фразу, избитую, но, тем не менее, вечную, я бы сказал. Вот такое бывает, фраза бывает избитая и вечная. Что Давид Луис клоун. А вот я не очень согласен с этой фразой. На мой взгляд, Давид Луис прекрасен. Потому что давайте вспомним его голевую передачу на Обамеянга. Как же он прекрасно ее отдал. Более того, я не поленился, я решил залезть на какой-то сайт статистики, точно не помню, и посмотреть, а когда в последний раз Давид Луис в сезоне не отдавал голевую передачу? И вы знаете, когда это было? Это был его сезон в Париже в 2014-2015 году. Да-да.
Альмар.
То есть Луис стабильно дает голевые передачи по 1-2 за сезон. Даже Жоржиньо не смог это сделать в прошлом сезоне.
Ну, надо сказать, что Давид Луис в этом матче отдал не одну, а две голевых передачи. Он еще отдал голевую передачу на Кальверта-Льюина, замечательную, я считаю, запустив такую свечку, что Азил бы ему, наверное, позавидовал бы. И во втором голе, я не знаю, даже Дементьев отметил, даже Кирилл Дементьев отметил, что Давид Луис опять прыгает не туда.
Ну... Там вообще очень смешно, он так выпрыгнул, он типа вроде полетел за мячом, а вроде не долетел. Знаешь, такой супермен, который не смог.
После этого ты будешь говорить, что он не клоун. Ну типа два гола Эвертона, по сути, создал Давид Луис. По сути, никто из игроков Арсенала в этих голах Эвертона не проявил себя плохо, даже Мустафи нормально играл. И, ну, может, только Калашинос там, который в итоге травмировался, причем, похоже, очень серьезно, там он чуть ли не руку сломал. Только он, наверное, играл... так себе до его собственного ухода с поля, там первые, сколько он там провел на поле? Минут 25, наверное.
25, да.
Да, потом вышел, правда, Сака, который как бы не защитник, но защитник. Но я думаю, про Саку может поговорить еще и Вова, потому что я, например, осуждаю его игру.
Не склоняется, Сака.
Сака.
Сака гений.
Сака гений в атаке, но в защите, когда его ставит Артета в защиту, он играет плохо.
Ну так подожди, Луис тоже гений в атаке, но никто в защите. Вообще, был же материал недавно, в
котором... Пускай играет опорником.
Да, да, был материал, в котором утверждал, что Луис прекрасный опорник.
Да, прекрасный. И в Челси, насколько помню, он часто...
Ну не часто, конечно, но играл.
И в важных матчах...
И в ПСЖ его поднимали тоже.
Да, в важных матчах он легко уходил на опорника. А тут пока что не рискует. Зато Артета рискует Дани Сибали составить в опорку.
Да, давайте так плавно перейдем от защиты Арсенала в полузащиту. Для меня было удивлением, кстати, появление на этой позиции самого Дани Сибали. У него еще прическа такая новая, стремноватая какая-то.
Он похож на Грилиша теперь.
Господи, опять мы про Грилиша. Ну ладно, раз уж начали про Грилиша, Вова, заряжай пушку. Как тебе Дани Сибалис в этом матче?
Ну, это его второй вроде матч после долгой травмы, поэтому... Нет, он был плох, но все же лучше, чем ожидалось. Мяч двигал, медленно, но двигал.
Он же заработал даже там какой-то полуштрафной, что ли, когда он на фланге обыграл.
Собственно, нет, видно, это было и по началу сезона понятно, что Дани Сибалис поможет в центре поля, потому что бегающий Кучерявый туда-обратно, маленький человек, не сильно помогает, а Джака просто не умеет бегать.
Для тех, кто не понял, это, по-моему, про Лукаса Торейру и нашего любимого Гиндузи.
А Джака просто не бегал. Поэтому Сибалис хоть какой-то, ну, хоть как-то связывает этот.
Да, ну, непримечательный нападение. Очень, он вообще непримечательный сыграл.
Нет, но он не примечательный, у него было две ужасные ошибки, когда он делал передачу длинную. В итоге непонятно было, куда она шла, и опасные обрезы.
У меня вот такой вопрос. Застал ли Сибалис Анчелотти в Реале? И наоборот.
Сибалис Анчелотти в Реале?
Да.
Завязка романа.
Просто я вот так подумал. Может, Сибалис, когда вышел на поле, увидел Карла, такой думает, батюшки, так это же мой тренер.
Не застал.
А почему бы не привести фол в центре поля, с которого Эвертон забьет?
Сибалис пришел в приседание, мне казалось.
Может быть, я не знаю, но anyway.
Ну там типа...
Я поэтому уточнял.
Зидан же 3 сезона был без... Сибалис в Бетисе, Фиерио вот 2 сезона буквально назад. Фиерио пришел в Реал и сел на банку. Как со многими испанскими игроками, правда. Но что меня удивило в игре, которую поставил Артета в этом матче, то, что, по сути, как мне показалось, может, опять же, меня Вова поправят, как болельщик этого замечательного клуба, то, что Артета решил играть практически без центра. Ну, то есть, мяч легко переваливался из одной трети поля в... из одной финальной трети поля в другую финальную треть поля. Это хотя бы даже видно в... насколько я помню, в первом голе, да, в первом голе Эвертона, по-моему, они там так легко в стеночку прошли всю полузащиту Арсенала, но при этом эта тактика, по сути, работала. То есть, опять же, если бы Давид Луис не проваливался, то эта тактика работала, потому что сразу же, как только игроки Эвертона, а я уже говорил перед подкастом Альмару, что меня поразило в этом матче еще, то что Артета переиграл практически тактически Анчелотти, потому что Анчелотти поставил 4 защитников с очень жесткой расстановкой. А атакующие игроки Арсенала забегали по краям, которые, и пытались как бы убежать, грубо говоря, на бровки от игроков Эвертона.
Это уже повторяющаяся манера игры, которую привнес Артета и после работы с Гвардиолой, и просто он продолжает the Arsenal way.
Но здесь она сработала, потому что в первом голе Арсенала Нкетио...
Нет, я просто не согласен с тем, что это какие-то невероятные тактические перестановки.
Я понимаю. Но они сработали.
Но нет, это просто тактическая манера игры Арсенала.
Ну вот, да, нынешнего. Да. Но в смысле того, что она все лучше и лучше работает.
Да,
она
конечно.
Все лучше и лучше работает. Тоже Нкетио в первом голе, видимо, там Мина, насколько помню, и вот главный игрок, к которому у меня претензии, ставя Эвертона, это Сидибе. Потому что Сидибе, мне кажется, ужасно провел этот матч. И, по-моему, Мина и как раз-таки Сидибе или Холгейт.
Нет, они... Ери Мина упустил как раз Нкетио.
Мина, да.
Мина упустил.
Мина непонятно,
да.
Что делал во время этого гола.
Да, и они даже не упустили. Они просто не побежали. Они просто не побежали. То есть Нкетио просто между ними прошел, а они остались на своих позициях. Как будто им Анчелотти там сказал перед матчем, если вы уйдете с этой позиции, я вас поставлю потом в угол и буду очень сильно ругать.
Ладно, ну, я думаю, можно тогда уж в конце говорить про тактические ходы Артеты. В том числе я бы хотел, знаете, что затронуть? Посмотрите на Джаку сейчас на поле. Человек, который поругался со всеми болельщиками, который потерял капитанскую повязку, в итоге сейчас одна, если не главная, то одна из самых главных душ команды. Он такой радостный, он такой добрый, бежит обниматься со всеми. Но это не самое главное. Бог с ним, с гранитом Джакой. Месут Озил.
Наконец-то, наконец-то. Вот оно. Чувствуете?
Вот, да, чувствуете, как нас сейчас сразу в Китае отключают, чтобы не было фразы Месут Озил. Все, мы потеряли наших китайских слушателей.
Китай уже коронавирус.
Да ладно, коронавирус. Самое главное, что нельзя Озила слушать там. Озил улыбнулся в какой-то момент матча. Для меня это было таким шоком. Типа вот этот турецкий немец, который всегда хмурый и чем-то недовольный, радуется на поле и играет. И это восторг. Вот. Ну и последний игрок, которого я бы хотел отметить и поговорить с вами немножко о такой неклубной теме, это Бернард Лена. Счет должен был быть 3-3. Кальверт-Льюин должен был забивать момент, когда он с метра бил в Лена, когда не было офсайда, потому что Гранит Джака на фланге подумал, а зачем мне выбегать далеко, мне и тут хорошо. Вот, и этот сейв блистательный. Конечно, второй гол странный, ворота Арсенал, но бог с ним. Вот эта мысль меня заставила задуматься, а вообще, почему не Лена на данный момент главный кандидат на место так, в сборной понятно. Германии?
У пациента кликбейт. Уносите его.
Потому что Нойер.
Потому что Нойер или потому что Терштеген? Да, время статистики. У Бернарда Лена за этот сезон 97 сейвов, но он и сыграл больше всех. Пропустил он тоже, соответственно, больше всех. Но если мы смотрим на процент сейвов, то у него 72% сейвов. У Терштегена 63% сейвов. А у Нойера 68,7%. Вот, то есть...
Так, Лена один статистический факт ничего не говорит.
Ули Хена сказал, что игроки Баварии не будут играть за сборную Германии, если Нойер
да,
пока
конечно,
не стартовый состав.
Конечно.
Вот и все.
Возвращаемся к Лена. Бернард Лена играет в худшей из трех команд. Худшая команда допускает больше всего ударов. В начале
правда.
Сезона было...
Это правда. На самом деле, по ударам там не сильно превосходство у Терштегена. Насколько? Я посмотрел. Там, типа, не намного больше. Я не зафиксировал, но все же там, типа, не космическая разница.
Бернард Лена уже играл за сборную на, по-моему, Кубке Конфедерации или на ЧМ. На ЧМ, по-моему, его выпускали, нет? Нет, там уже Нойер, по-моему, был.
Но это было когда...
Да, на Кубке Конфедерации он его выпускали, и он очень плохо играл.
Да, у него был там какой-то плохой сезон. Между прочим, он сейчас вот, ну, подходит к... У него сейчас лучший процент сейвов за всю его историю. И по количеству он там тоже подходит, ну, за историю, в смысле, его выступлений. Поэтому мне кажется, что сейчас Лена в прекрасной форме. Мы сегодня вечером посмотрим, каков Нойер. Но Терштеген меня не впечатляет в этом сезоне. То есть, ну, нет ничего такого.
Вот это, конечно. У пациента кликбейт, забирайте его отсюда.
Ну, Терштеген стабилен.
Терштеген, по большому счету, спасал Барселону вместе с Месси в первой половине
ну,
сезона.
Ну, ладно, хорошо, не кликбейт. На самом деле, я хейтер Барселоны и Терштегена, и поэтому я считаю, что...
Забираю свои слова обратно.
Да, то есть ты не путай. Но я все равно против Терштегена в сборной.
Давай хейтить другое. Давай хейтить вар в матче Манчестер Юнайтед Уотфорд.
Вот так вот плавно мы перешли, значит, к матчу Манчестер.
Просто давайте хейтить вар.
Да, хейтить вар может каждый. А вот оправдывать его далеко не каждый второй человек. Ладно, давайте поговорим про сам матч. То есть, что хотелось бы отметить в первую очередь? Конечно же, наверное, эту зеленое дерево, которое на самом деле не дерево, не зеленое, и забивает стабильно. Для тех, кто не понял, Гринвуд. Я про Гринвуда, да.
Невероятный лингвистический.
Его уже с Ван Перси сравнивал.
Так он потому что забил абсолютно под копирку гол.
Не абсолютно под копирку.
Для тех, у кого минус 5, абсолютно под копирку, поверь.
У тебя минус 5 на одном из глазов. Ну, на одном из глазов, так что нормально.
Ладно, нет, если серьезно, то, ну, действительно, удар был мощный, это первое. А второе, Гринвуд стал, по-моему, только пятым... игроком, который, типа, в своем возрасте забил 5 плюс мячей в английской премьер-лиге, мне кажется, это результат. Типа, учитывая то, что его не так сильно пиарят, как Рэшфорд, конечно, тоже пиарит, но все же, я думаю, что это игрок, у которого ждет большое будущее.
Он хорош, да. Ну, в смысле того, что я думаю, МЮ, который будет после лета, потому что неизвестно, куда денется Сульшер, куда денется Погба, потому что пришел Бруно Фернандеш, который пока что выглядит как абсолютно достойная замена Погба, даже лучше, чем Погба был, который играл в МЮ, а не в Ювентусе. И Гринвуд вполне может с ним, учитывая, когда МакТоминой там восстановится, прекрасный будет состав, абсолютно прекрасный состав. Ну, конечно, я хочу похейтить так Марсиаль. Ну, Марсиаль забил прекрасный второй гол, но он же был в офсайде. Ну, как вот люди, одни люди замечательное решение выдают в матче Бернли, отобрав...
Мы об этом еще поговорим.
Мы поговорим, но они... Этот человек, там, по-моему, Кевана судил этот матч за варом, и он правильно все увидел, отобрал два гола абсолютно справедливо. В матче МЮ, где офсайд зафиксирован на Марсиале, ваша любовь к миллиметрам, вот где она проявилась, потому что в Марсиале был как раз-таки там несколько сантиметровый офсайд. Ну, почему его никто не остановил судью?
У меня другой вопрос, Павар. Можем ли мы считать, что там у игрока Уотфорд действительно была игра рукой?
Нет.
Я вот считаю, нет. Что это ни разу не игра рукой. Если мы опять же забежим вперед и вспомним момент с Де Брюйне, ну, у Де Брюйне там был гораздо больше возможности поставить пенальти. Ну ладно. Ты вот так начал говорить про Бруно Фернандеша. Я тоже хочу внести свою лепту и похвалить португальца. Он очень здорово влился в игру. Он несколько матчей был самым бьющим в составе МЮ. То есть он наносил больше всего ударов. И что примечательно, он больше всего ударов нанес по воротам МЮ, чем все игроки МЮ за предыдущие 80 минут, когда его выпустили на 81-й минуте на замену в предыдущем туре. Вот. Так что...
Но упал он картинно. Упал он очень картинно.
Да, и мне кажется, он ноги раньше подогнул.
Раньше,
то есть
раньше.
Очевидно, что он раньше подогнул, и потом такой, наконец-то, наконец-то эти руки, которые я так ждал, чтобы их коснуться. Да, я их касаюсь. Я падаю на этот газон. Я слышу свисток судьи. Да, пенальти.
Твоя мимика сейчас прям его повторяет, после того, как он пенальти забил.
А вы заметили, как он пробил пенальти?
Очень
как
нагло.
Как Жоржиньо, да.
Очень нагло, да. Но все же я вот думаю, то, что здесь человеческий фактор очень зарешал, потому что, конечно, в пылу матча можно это было не заметить, но потом на повторе явно видно, что он поджимает ногу за, наверное, секунды две до...
И причем самое обидное, опять же, ВАР, ты видел, что там происходит в этой кабинке, непонятно. Но, тем не менее, я бы не сказал, что Уотфорд прям заслужил какие-то очки в этом матче. То есть они могли вернуться в игру, если бы они им тогда засчитали этот второй гол. Но когда ты забиваешь, а потом ВАР говорит, нет, пенальти в другой стороне. Ну, то есть и отменяет гол, через некоторое время ставит пенальти. Ну, извините меня, мне кажется, это выбивает из колеи.
И что?
Обидно.
Ну, это справедливо. А как он мог остановить в этом моменте, когда уже началась атака Бернли? Если ты говоришь про матч Бернли-Борнмута.
Нет.
А, подожди, это мы все еще говорим про...
Да, ну типа ты не забил, потом проходит время, через некоторое время, не сразу, не путай про одновременную атаку.
А, господи, там такой же момент был, я думаю, мы перешли все-таки
ну,
к Бернли.
Ну, не совсем
я
такой,
так хочу уже поговорить про этот матч.
Ладно. Вот, ну и, конечно, что самое обидное про Уотфорд, не заслужили они очки сильно, то есть, ну, МЮ по делу победил все-таки. Но, anyway, если мы посмотрим на таблицу по XG, то Уотфорд не добрал аж 9 очков. И они, конечно же, не должны быть в зоне вылета.
Я, кстати, по-моему, прописал в одном из превью, что я тоже находил, что, по-моему, они самые невезучие в этом плане команды.
Ну, нет, они не самые невезучие.
Норвич самые невезучие.
Нет, попробую угадать самую невезучие. Вообще, ты сейчас будешь удивлен, когда узнаешь самую
невезучую. Я помню самую везучую.
Самая везучая — это Ливерпуль, понятно, да?
Нет.
Да, сейчас
Ньюкасл.
Ливерпуль.
Ньюкасл.
Ньюкасл второй по везучести. У Ньюкасла 17 очков перебор. Вот.
Кристал Пэлас?
Первый МЮ?
Нет. Брайтон, товарищи. Брайтон не добрал аж... Да.
Но, наверное, за счет первой половины сезона...
А, нет, я пошутил. На 67 сотых все-таки Уотфорд больше не добрал.
Ну вот. Уотфорд... Он тут так хорошо играет, особенно с Пирсоном, но вот чего-то не хватает опять.
Да. Обидно. Ну ладно. Давай перейдем к этому матчу, который ты так хочешь обсудить.
А мы так прыгаем в Бернли все-таки.
Да.
Ну, что я хочу сказать, то что, да, конечно, такой прецедент я давным-давно не видел.
В Италии, матч. По-моему, часто такое любят.
Ну да, но тем не менее, когда команда забивает, радуется, и забирают один гол, потом она забивает еще раз, сравнивает счет. Сначала выходит вперед и забирает гол, потом она сравнивает и снова отменяет гол. Еще и ставит пенальти. Твои ворота за игру рукой. Но надо сказать справедливости ради, что игра рукой там действительно, по моему мнению, была. Хотя вот эта логика, что в матче...
Манчестер-Сити.
Да. Да, я знаю. Я знаю этот гол. Точнее, не гол, а это рука, да.
Я вообще, если честно, перестал понимать вообще, как люди определяют, где есть рука, где нет.
А потому что арбитр на матче Сити, ЗАВАР, который сидел, это тот же арбитр...
Который сидел в Тоттенхэме.
Который сидел и на МЮ он сидел, насколько...
Ну, anyway.
Это по фамилии чувак, по фамилии Гуд, по-моему.
Гуд, Кук, что-то такое. Ну, да, короткая
good.
Фамилия.
Ну, короче, он not good, определенно. Определенно not good.
Может, хватит бухтеть и не уважать ситуацию с Бёрнли?
А что ты нам можешь сказать про Бёрнли в оправдании?
Бёрнли гениален. 5 матчей, ни одного поражения.
Ты видел?
Двайт Макнил гениален.
Ты видел гол
лет?
Выдры? Ты видел гол Выдры?
Матзе?
Гол, да.
А чуть ли не единственный иностранец в этом... составе Бёрли. А что творит? Двайт Макнил. Легенда Бёрли уже. Потому что в 20 лет он сравнил... Он второй лучший ассистент после Стерлинга по времени сделанных передач. Это очень странно звучит, но суть в следующем.
Ему меньше всего времени необходимо сделать, провести на поле, чтобы сделать ассист. Перевожу для русских специально.
Он еще и шикарный гол забил. Почти два забил. Один прям, там прям близко был. Там в штангу попал мяч, конечно. Мог бы счет спокойно 4-0, хотя, конечно...
Не заслужил.
Борнмут, да, Борнмут играл хотя бы на один, но вот это вот... Сначала офсайд, хотя с офсайдом там вообще вопросов не должно быть, там офсайд прям видно. Я не знаю, почему Лайнсман его не заметил. Там, по-моему, в полметра офсайд.
Ну, в общем, у Бёрнли сейчас отстает всего на 4 очка от пятого места. Пятое место, как мы понимаем, дает путевку в Лигу Чемпионов.
Но вдруг Сити отсудится.
Сити отсудится. Сити подаст просто апелляцию.
Подождите, я говорил, что Сити откупится, извини.
Вот знаешь что? Вот, кстати, гендиректор ПСЖ поймали за...
Взятку за то, что вы ему закрыли взятку.
Да, так что да. И причем он входит в комиссию по...
Взяткам.
По взяткам в рамках ФРПЭ. Ну, то есть в комиссию по этим... каким-то там правилам фэрплея. Ну, короче, взяточник входит
рекурсивно
в комиссию невзяточник. Вот.
Ну, в общем, возвращаясь к Бёрнли. Бёрнли, конечно, никуда не попадет, но просто потому, что есть Арсенал. Арсенал попадет в Лигу Чемпионов, очевидно. Я думаю, никто не будет с этим спорить, потому что всякие белые клубы, красные клубы отвалятся.
Я поспорю. В Лигу Чемпионов попадет Вулверхэмптон. Давайте мы все-таки перейдем к матчу Вулверхэмптона.
Жирный плюс.
Так, ну хорошо, поясни мне на матче с Норвичем худшей командой лиги, почему они попадут?
Я пока поясню не на матче с Норвичем, поясню на матче их лиги европейском. Они прекрасно выдали идеальный перформанс и уверенно победили 4-0, кажется, в Лиге Европы и уверенно пойдут дальше. Что творит эта тройка, Невис, Жота и Хименес? Ну, это великолепно. Кто, кстати, на ваш взгляд, лучше? Невиш, Жота или Хименес?
Невиш.
Чему?
Ты видел, это монстр какой-то.
Это все? По мне монстр Труре.
Пасы отдает точные. Штрафные — это вообще какой-то кошмар просто, потому что бедный Тим Кроу, который там спас еле-еле от этого, по-моему, он аж от двух штрафных в этом матче спас. Один я точно помню, когда он переправил там в перекладину мяч. Но Невиш просто делает огромное количество черновой работы, а потом он делает... Вот есть два таких пахаря на моей памяти в премьер-лиге. Это тот же Де Брюйне, который делает огромное количество работы в защите и потом уходит в атаку. И Невиш. Но если Де Брюйне штрафные вообще плохо бьет, ну, навесы, конечно, у него замечательные. Но в последнее время, на самом деле, не очень, ну да ладно. А Невиш исполняет сам штрафные просто замечательно. И я не знаю, Жота, конечно, круто играет последние два матча. Его все начали сравнивать с Холландом. Но не знаю, я не думаю, что это критерий. Ну и Хименес молодец, конечно. Ну, наверное, делает намного больше работы просто.
Ну и вот сейчас ставка такая, вырезанная голова, ну точнее вырезанное лицо Хименес, который крутится и так типа «Рауль Хименес, молодец, политик, лидер».
Ну, я не соглашусь, мне больше нравится Хименес.
Но он по статистике, по-моему, лучше, по гол плюс пас.
Ну и все-таки начальная стадия прессинга начинается именно с него. Потому что, ну, нападающий направляет, куда пойдет атака соперника и как она будет развиваться. Ну и к тому же участие в голевых действиях.
У Вовы есть понятие «туповатый нападающий» и «умный нападающий». Вот Рауль Хименес входит в понятие «умных нападающих».
Вместе с Павлом Погребняком и Тьерри Анри.
А как же Роман Адамов?
Ну... Это уже... Вот, есть такая книжка «The Book of Basketball», и автор создает пирамиду баскетболистов. И вот Роман Адамов это абсолютно топ-тир, топ-3-тир.
Баскетболистов?
И баскетболистов в футболе. В общем, Роман Адамов, Сапогов, ну и Рома Павличенко. Три столпа, на которых держится пирамида футбольных богов.
Ну, да.
С которых начинается, извините.
Рауль действительно умен, на самом деле.
Наверное, тоже умен.
У меня вот такой вопрос. Как вы думаете, я вот так вот начал с амбициями. Вот, в Лиге Европы, значит, победили. В чемпионате будет пятая строчка, какие мы все молодцы. А выдержит ли Вулверхэмптон такой темп, как вы думаете? Потому что в первом круге-то не очень получалось.
Зависит от того, кто им попадется дальше в Лиге Европы. Потому что если им попадется уже на следующем круге, я не помню, а сетка там каждый новый раунд.
Жеребьевка.
Да, год четвертый.
Да, вот. И если им попадется в следующем раунде, допустим, Хетафе, который просто какой-то бист, я не знаю, на прошлом подкасте Денис Алхазов твердил во все уши, что Хетафе молодцы, денег не хватает. Хетафе молодцы и в Лиге Европы, и проиграли, по-моему, они, правда, в Ла-Лиге, но просто замечательная команда.
Да, они проиграли 3-0 Севилье.
Да, и с ними будет любому клубу очень тяжело, очень тяжело. И Вулверхэмптону в том числе, причем футбол у Хетафе для Вулверхэмптона очень неудобный.
Ну, а вот кого точно еще футбол неудобный для любого соперника, в том числе и для легенды мирового футбола, для сливочных, так это у Манчестер Сити. Мало того, что им судьи пенальти очевидные не ставят, так еще и они, извините меня, умудряются вскрывать команды и забивать на последних минутах, и делать это с божьей помощью, ну, то есть я имею в виду с помощью Габи Жезуса.
Не
вот.
Не упоминай эту фамилию в суе, пожалуйста.
Почему?
Мне надоело просто видеть, как фанаты со всего мира, не только русскоязычная комьюнити, начинает, ну, фанаты и горы, начинают хейтить Жезуса, потом он выходит, забивает в одном матче, его начинают снова обожать, потом история продолжается.
Это странно, потому что, ну, как можно хейтить, если у него там стата бешеная, он же забивает много.
Он забивает командам, ну вот Лестеру забил, да, но он забивает, забил все в основном свои голы командам из низшей половины таблицы, из нижней половины таблицы. И он показал уже, когда он выходил в основе, как он умеет реализовывать свои моменты. Поэтому я считаю, что он крайне нестабилен. Вот просто максимально.
Ну ему и сколько лет?
Нормально уже ему лет.
То есть у нас уже 22 года, это нормально.
Агуэра в его годы уже тащил.
Агуэра в его годы.
Но вот это вот. Агуэра, конечно, сейчас тоже нестабильный дико, но Габи Жесус, не
Агуэра
знаю.
Агуэра еще и старый.
Я не вижу его в старте. Не вижу его в старте.
Ну, хорошо, если не видишь, так не видишь. Давайте поговорим про идею Роджерса. Роджерс, в отличие от прошлого круга, когда он вышел все-таки схему 4-1-4-1, решил выйти с 5 защитниками. Вот, и как вам вообще такая идея? То есть оправдалась ли схема?
Идея хорошо. Реализация говно.
Почему говно?
Ну, потому что Кристиан Фукс, сколько раз он проваливался. Особенно в первом тайме, когда его спокойно разбивали умными рывками. И туда вбегал игрок, и все. И Гюндоган дважды. Он просто, ну, не попал.
Как меня раздражает Гюндоган. Вот верите, нет, все-таки я не вижу в нем хорошего игрока.
Не как меня раздражает весь Манчестер Сити.
Не представляешься, меня тоже Гюндоган дико бесит. Почему он еще играет в основе?
Ну я... ладно, нет, извините, необоснованный хейт Сити. Я смотрел матч, к сожалению, в записи, и я поймался на мысли, какой же Сити все-таки хороший футбольный клуб. То есть по отдельности, если мы посмотрим на этих игроков, засунем условно Бернардо Силу обратно в Монако, Кевина Де Брюйне в Арсенал. Ну, так, по остаточному принципу. Эдерсона в Челси и Лепорта в Баварию. Ну, так.
Просто... Нет, в Баварию не надо Лепорта, надо в Эвертон.
Ну, вот куда-нибудь, в какой-нибудь любой клуб, если засунем вот этих хороших игроков, то мы просто будем их ценить намного больше. Потому что общая форма команды, как они играют, какое у них взаимопонимание, какая у них техника работы с мячом и вообще, как они понимают игру. Но это же вообще космический уровень. Пусть там Ливерпуль тягается с Норвичем до какой 78-й минуты, а вот эти человеки, даже если они будут тягаться, кому-то проигрывать, они показывают красивый футбол. И вот за это, мне кажется, нужно их уважать. Извините, ну, я только сейчас это понял, через 4 года Гвардиолы или сколько? 3 года.
Первый сезон Гвардиолы все-таки был не очень по игре, то есть там часто было не очень красиво. Но вообще сейчас все проблемы в обороне. Но тем не менее, они не добрали кучу очков, опять же. Они должны быть сейчас первыми. Я все-таки... Для меня главная таблица... XG. Это таблица по XG, по XG, XG. А знаете почему?
Осуждаю.
Потому что там Челси на третьем месте по этой таблице и отстает от Ливерпуля всего лишь на там 6 очков каких-то.
От Сити.
Знаешь, я...
Но от Сити на 11.
Я как болельщик Сити с тобой не соглашусь, что они должны быть первыми. Я не соглашусь.
А я могу тебе даже как болельщик Челси объяснить, почему они должны быть первыми.
Они не должны быть первыми, потому что свои моменты надо реализовывать.
Статистика против человека.
Ты считаешь, что моменты нужно реализовывать?
Моменты надо реализовывать.
А я считаю по-другому. Как заведовал не дядюшка Конте, представляете, все-таки вспоминаю не дядюшку Конте, как советовал наша легенда, человек, которого, по мнению читателей наших на спорте, я ненавижу, на самом деле я обожаю, Жозе Моуриньо говорил, кто настоящий чемпион. Настоящий чемпион — это тот, кто даже в самом отвратительном матче, как бы он ни играл, набирает свои очки. Но давайте вспомним тот показательный матч, когда было понятно, что Челси станет чемпионом, когда они играли с Queen's Park Rangers, нет, с Crystal Palace, и отвратительно провели все 90 минут, и просто на 91-й минуте Сеск Фабригас из ничего сделал гол. Давайте вспомним матч с Queen's Park Rangers Manchester City, когда опять Manchester City не забивал ничего, ничего не летело, но вышел Балотелли, Балотелли вышел и решил матч. Вот что такое чемпион. А сейчас Манчестер Сити показывает красивую игру, и все. Нет характера вот такого
чемпионского. Я про это тебе и говорю. Да. Я про это тебе и говорю.
А я пафос не пытаюсь это сказать, да. Просто.
Ливерпуль просто... Ливерпуль выдирает... Как бы я ни хейтил Ливерпуль как клуб.
Это правда. Они умеют падать в штрафной, зарабатывать пенальти.
Даже дело не в этом.
Слава богу, с нами они нет игры.
Каким-то магическим образом они летят, не летят, плохо играют, хорошо играют. Они выигрывают. Они всегда выигрывают в этом сезоне. Я не знаю, как, каким богам помолился Клоп в итоге, какую он Африку летал или куда еще.
К Садио, да не летал он никуда, там Садио Мане вернулся.
Продал ли он там коронавирус в Китай за свое чемпионство или еще что-то, я не знаю. Но команда очень, очень хороша в этом сезоне в плане просто выдирания всего, чего можно.
Ну, если мы так начали говорить про Ливерпуль, то я хочу, знаете, что отметить. Мы в этом сезоне так много говорим про Алисона, например. У Алисона там мало матчей, много клиншитов. Мы говорим про Ван Дейка. Я, кстати, думал, что Ван Дейк, ну, типа, очень сложно так, правда, сказать про крутого игрока, но мне казалось, что его слишком, как это сказать, перехайпили. Ну, в общем, вы поняли мой посыл. Но я сейчас искал, когда статистику по Давиду Луизу, потому сколько он, у него complete long passes, то есть, типа, ну...
Выполненные.
Да, да, да. Там, типа, у Давида Луиза это, например, 77%. Вот. В то время как у нашего Ван Дейка это 84%. И, казалось бы, разница в 7%, ну, фигня. Но я потом увидел цифры. В общем, чтобы вы понимали, у Давида Луиза это где-то 400, у Ван Дейка в 5 раз больше. И я такой, типа, что? Что это за машина? В общем, Ван Дейк действительно очень крут. И в центре поля все круто. Там Наби Кейта, которого обожают порошить и бла-бла-бла. Но мы перестали в этом сезоне говорить про Мо Салаха. То есть, ну, мы говорим Мане, Фермин. Ну, вот среди нас мы точно перестали так много говорить про Салаха. И, типа, ну, подсдулся парень. А между прочим, у него по системе гол плюс пас сейчас больше всех, кроме одного человека. Угадайте, кроме кого?
Где?
Вообще, в принципе, в топ-5 лигах.
Роман Адамов?
Почти. Сапогов.
А, ну, тогда да. Тогда
нет, на самом деле, ну, если бы не топ-5 лиг, конечно же, был у Жанона Нидзе было бы побольше по системе гол плюс пас. А так только у Лео Месси больше, чем у
Салаха.
Поэтому, ну, вы должны понимать уровень. Вот, что с Вестхэмом? Неужели, Лёша, ты поменял свое решение по
Вестхэму? Да, я хочу с тобой не согласиться. Нет, я хейчу Вестхэм за такую линию обороны, конечно. Ну, точнее, я хейчу
Агбону. А про что ты хочешь с ним согласиться?
По поводу Ван Дейка, он, ну, по мне, типа, вина во втором голе полностью его.
Не, я сейчас про... Я не про конкретный матч, а про то, что в статистике он вообще крут.
Ну, вот в этом матче... В этом матче он настолько лениво действовал. Я не знаю, что с ним... Может, их так реально измотала игра с Атлетико. Может, просто сказывается огромное количество матчей, которые он провел в основе. Но момент с вторым голом Вестхэма, да и с первым голом. В первом голе там Гомес начудил. Хотя там, как мне показалось, очень круто действовал Майкл Антонио. Хотя он не отметился результативным действием. Он стоял очень рядом с Алисоном. И когда Алисон пытался двигаться в сторону мяча, он незаметно для арбитра, ну, по крайней мере, это, наверное, так было в матче, он его не пускал вообще, он, то есть, просто ему поставил плечо и не пускал его в сторону мяча. И в итоге Алисону не хватило где-то 2 сантиметров, чтобы вытащить мяч из ворот. То есть Антонио, по сути, поучаствовал напрямую в этом голе. Ну и, конечно, Джо Гомес упустил Диопа, хотя Джо Гомес я посмотрел специально. Специально посмотрел Джо Гомес, всего на 6 сантиметров ниже Диопа. И Диоп там улетел куда-то в невиданные дали. Ну и во втором голе Вирджил ван Дайк. Типа, что это было? Почему он просто стал на месте?
Он вспоминал.
Что, свою родину, Голландию? А потому что скоро евро, на скоро евро да, да, нужно... Да. Он такой, может мне сэкономить...
Вообще, на самом деле, на он такой стоит и думает, тут, блин, в противоположной команде играют два брата-акробата из ларца одинаковых с лица, типа вот Диоп и этот Агбона. Вот они, почему я должен, значит, на поле стараться что-то делать, а вот они могут просто стоять и получать...
Кстати, еще в этом втором голе, что мне не понравилось... Кто еще поленился? Это, наверное, было незаметно. Я специально останавливал много раз трансляцию и отматывал на этом голе, чтобы понять, кто это был. Потому что, извините, я не расист, но непонятно издалека, кто это был. Вот, Мане, опять Мане. Мане должен был отрабатывать в защите и крыть голевую передачу, считай. Но он просто стал на месте. Он стал на месте, и он просто так оглянулся на нее, типа... О, она дошла. И потом, о, мяч залетел. Типа, ну мы все равно отыграемся, поэтому я не буду бегать.
А нужно ли было отрабатывать? Просто вот если мы вспомним гол, извините, что отхожу назад, но если мы вспомним гол Арсенала, там, например, и Вобби не отработал в моменте с передачей первой. А тут, ну не знаю, мне кажется, Мане простительно, что он не дорабатывает.
Виноват еще, кстати.
У Ливерпуля гениальные фланговые защитники, легендарные...
Короче говоря...
А ты что, Игорь, замещаешь нет? Игоря
а,
теперь? Да.
А почему-то началось вот это вот...
Дух Игоря здесь сидит у нас.
Любование каким-то клубом из какого-то города, который в английском языке произносится как Манчестер.
Ну, на самом деле, да. Меня Альмар спросил про Вест Хэм. Вот, я хочу сказать, да, Вест Хэм мне понравился в этом матче. Я
ура!
Хочу сказать.
Ну, давайте теперь перейдем к важным, на самом деле,
подожди,
новостям.
Подожди
про Вест Хэм.
Да как... А, боже мой, ну что это, кому West это интересно?
Мойс. Я верю в то, что Мойс... Здесь поставил нормальный, хороший матч. И у меня претензии, по сути, к двум игрокам. Первый, это понятно всем, это Агбона, который проваливался, по-моему, в каждом голе в этом матче. А второй, это тот, кого восхваляли очень сильно после матча, это Снодгрос.
Который Роберт.
Который Снодгрос. Который Роберт. Потому что он, мне показалось так, то, что он в каждом голе кого-то оставил, и это оказалось важным. То из-под него пас прошел, то он не побежал, то оказывается так, что в штрафной стоит два игрока Ливерпуля, пять игроков Вест Хэма, и все смотрят друг на друга, в итоге Ливерпуль бежит, Вест Хэм не бежит. Ну что это такое? Это очень грустно, я не знаю. Вест Хэму нужно что-то делать с защитой, и будет все хорошо. И ждать возвращения, конечно, Ермоленко и Филиппа Андерсона.
Да надо ждать покупки нормальных центральных защитников. С самого начала сезона твердим про это. Вот почему... Эдди Хау слушает наш подкаст, и как только мы начали подгонять Бормут, он заиграл. А вот почему мы, сколько я уже говорю, купите нормальных ЦЗ в Эстхэм, почему они не покупают, почему они интересуются текущими
игроками? Продайте стадион, купите ЦЗ.
Дэвид Мойс, пожалуйста, если ты меня слышишь.
Надеемся, что Дэвид Мойс ответит Альмару так же, как Клоп ответил маленькому болельщику МЮ.
Надеемся, что Дэвид Мойс доживет до лета.
Ладно, я... На самом деле, не чувствую себя неловко сейчас, потому что я перебил Вову с очень важной новостью. Вот, я думаю, что...
Возвращение в великой рубрике. Как дела у Гильбера? Ну, или как она называется? Жильбер. Как ее играют?
В общем, рубрика «Бра».
Бра. Собственно, про игру нашего гениальнейшего правозащитника, претендента в звание лучших правозащитников в истории АПЛ, много не скажешь. Сам Фредерик сказал о себе после матча в своем посте в Инстаграме. Сейчас будет вольный перевод. Грустно из-за моего... Непечатное слово. Перформанса. Грустно из-за конечного результата. И тут наш герой переплюнул Ленина. Работать.
Ты с 4 раза.
Вот именно. Ну, мы будем следить за Фредериком Гильбером. И надеемся, что в следующем туре он покажет все, на что он способен.
Но он был в этом туре ярок, знаешь почему?
Так.
Потому что он получил яркий элемент. Желтую карточку. И от рубрики «Бра» в сторону футболистов, мы переходим к рубрике «Бра» в сторону тренеров. Что ты смеешься?
На кого ты намекаешь?
Да, аккуратнее с языком, молодой человек.
А, ну да, меня уже захейтили. Да нет,
а
я...
почему ты не хочешь сказать про восстановили про Пепе Рейна?
Он, кстати, по-дурацки вышел.
Он пошел на угловой, потому что это был последний шанс. Что он мог сделать? Это была, по-моему, последняя минута. Он пошел...
Короче говоря, Астон Вилле не хватает Тома Хиттона, Весли Морайса и Джона Магина.
Бра, Хиттона вместо Рейна. Ты видел его сейвы? Ты видел его сейвы? Он второй матч подряд просто божит.
Какой Магин? Хиттон просто лучше разгоняет атаки. Хиттон? Он берет мяч, как крэкбист.
Понимаешь?
Врывается в людей, расталкивает их и вбрасывает мяч.
Ни Хиттон, ни Дехея, ни Куртуа не могут остановить бедро Шейна Лонга. Бедро Шейна Лонга найдет тебя и забьет мяч всегда. Поэтому я считаю, что здесь никто бы не помог.
Ну ладно, так и быть.
Так мы можем переходить все-таки к моему любимому мужчине.
А, точно. Извините, что запамятовал. Последняя статистика Sky Sport. Астон Вилл. Больше всего пропущенных голов в этом сезоне. Больше всего пропущенных голов со стандартов. Меньше всего ударов по воротам. Все еще не в зоне вылета. Продолжаем. Все, можно уходить от Астон Вилла.
Нет. Когда уже начали про статистику говорить. А вы знаете, кто по X-Points должен занимать последнее место? Ньюкасл, товарищ. Я же вам говорил, что Ньюкасл отвратительная игра.
Ньюкасл отвратительный. Я не знаю, они как-то каждый раз получают какие-то очки. Я не знаю, что происходит.
Да, 1-0 у Челси побеждает.
На ком они весь на 13-м, по-моему?
Ну ладно, будем следовать логике Вадима Лукомского и считать, что выборка слишком маленькая.
Хорошо. Зато выборка большая у Мауриньо и Лэмпарда. Аж 3 матча уже сыграли друг с другом эти два товарища. Вот, и во всех трех победу одержал ученик. Вот. Если вы могли прочитать разбор Вадима Лукомского, ну а вы могли прочитать разбор Вадима Лукомского, это ничего несложного нет, он там утверждал, что Мауриньо сыграл трусливо, типа не пошел в прессинг, хотя мог, и это ему, в принципе, помешало, потому что схему он отзеркалил классно, но персонального прессинга не было.
Товарищи, вот у меня вопрос к вам. Как вы думаете, он мог вообще мог ли, были ли возможности у Мауриньо сыграть смелее?
Мне потому что кажется, что нет. Мне кажется, что Моур после пресс-конференции сказал, типа, сегодня будет скучная пресс-конференция, такая же... Ну, понятно, что он сказал это на английском своим акцентом, вот этим вот его, жозефовским, скажем так. Но все же. Мне кажется, что, ну, у Тоттенхэма реально сейчас все плохо. То есть, ну, говорить, что они плохи, ну, камон, чувак, типа, поднялся с 14-го места команду. Она сейчас реально борется за Лигу Чемпионов.
Если бы у Чельси занимался еще не костоломством, а...
У Чельси прекрасный игрок, вот зря ты, конечно. То, ну, ситуация с ВАР, да, вот это опять мы возвращаемся к ВАР, к этому, ну...
Ну, я...
А Спилику ты реально мог ногу сломать, типа, там же
да.
Вообще трэш.
Я буду хейтить его только за это, потому что это... Он знал, на что он идет. Он знал, на что он идет. Конечно, он определенно добавил Тоттенхэму остроты в атаке, но так играть... Осуждаю. Вот представь, если бы так... Кейна сломали. Об этом бы все орали на каждом углу.
Да Кейна сломали все равно.
Ну, Кейна сломали. Если бы Кейна так сломали, Сона как сломали. У Челси пытался все спекулировать.
Всех сломали.
Да.
Разрешаясь к вопросу, я думаю, всегда можно сыграть смелее.
Что еще раз?
Всегда можно сыграть смелее. Особенно...
А как и Норвич?
Ну да. Они хотя бы играют красиво.
Всегда можно Газанигу поставить в атаку.
Газанига, да или Али. Или... А нет, Дели Али уже дед, точно.
Они поругались с Дели Али. Жена...
А, Али не будет? Матча. Али принял с вами, Али...
Не, в смысле, он выходил, он же на двойную замену вышел. Вот, вообще двойная замена, кстати, клёво вышла у Мауриньо. Вот, и я все равно продолжу говорить о том, что Мауриньо не изжил себя полностью, потому что он в этом сезоне несколько раз показывал, как он по ходу игры умеет менять рисунок своей команды, построение, и это приносит какой-то...
Вот что ты подумал, а вообще есть ли у Тоттенхэма пространство для развития? В самой Англии.
Что это значит?
Ну, потому что в Лондоне есть два больших клуба сейчас. Это Арсенал, Челси, очевидно.
Как же Фулхэм.
Ну, у них, конечно, хороший стадион, но это не в премьер-лиге, если мне память не изменяет.
Как же Вестхэм.
А по всему миру, ну вот они, да, могут зайти на китайский рынок, про который пишут во всех статьях, про который нам мог бы рассказать Игорь. Ну, а как они туда зайдут, если они даже сейчас не... лишь борются за Лигу Чемпионов, а не уже в ней?
Я не понял, о чем ты? Ну ладно.
К тому, что я не знаю, сможет ли Тоттенхэм сделать этот рывок и перейти в эшелон одних из лучших клубов планеты.
Да, никогда не поздно. Манчестер Сити смог? Смог. Челси смог?
Нет, Манчестер Сити и Челси другая ситуация. Там огромные финансовые
У Леви сейчас тоже есть деньги.
А ФФП?
Отдавать он их кому-то будет?
Сможет ли Тоттенхэм перейти эту грань?
Я думаю, что...
Ну да, извини. Может или не может?
Может. Я считаю, что может, потому что Мауриньо — это тренер экстра-класса, и он ни разу не уходил ниоткуда без трофея. И, ну, не знаю, я верю в Моура, я верю в Тоттенхэм. У них стадион сейчас очень крутой. У них стадион там типа... Ну, Стэмфорд-Бридж не равня, например, этому стадиону, при всей моей любви к Стэмфорд-Бридж. И Эмирейт, я думаю, похуже будет.
Не знаю, на Эмирейт все равно больше людей.
У Тоттенхэма больше глоров.
Ну ладно, Леша, ты что думаешь? Есть ли у Тоттенхэма пространство для маневра?
Я сейчас вспомню, что я забыл сказать про Вест Хэм в прошлом туре.
Кто о чем?
Овшивый Абай. Почему? Вы заметили, что мы за сколько, может, почти полгода пишем подкасты, мы успели поменяться любимыми клубами. То есть, типа, вначале я топил за Вест Хэм, сейчас Леша топит за Вест Хэм.
Топит за Вест Хэм? Я хотел сказать то, что почему Агбона не удалили, когда он схватил Агбе.
То есть Вест Хэм не топит.
Рубрика «Интересные факты из прошлого» от Леши Меркушова. Прошу.
Агбону должны были удалить.
На поры эмоции мы кое-что пропустили.
За то, что он остановил Серхио Агуэро в опасной, потенциально опасной атаке от потенциально опасных действий за ухватывание за потенциально опасную зону у Серхио Агуэро.
Детородное называется.
Детородный орган, да. И ему не дали красную карточку и дисквалификацию. Я считаю...
Косплей Винни Джонса, да?
Да. Я считаю то, что FA должен вот за это извиняться. За то, что он здесь не выдал наказание, а не за свои ошибки с Варом в других матчах каких-то там.
Отвратительно. Вот. Но Винни Джонс же и его друг. Друзья теперь?
Per favore. Леша, у Тоттенхэма есть пространство для маневра?
Нет.
Ну, на такой мажорной ноте можно...
Тоттенхэм никогда не станет топ-клубом! Наконец-то!
Можно заканчивать наш подкаст. Мы еще раз благодарим наших друзей из коворкинга Коваркаст за то, что дают нам возможность записываться в таких комфортных условиях. Также мы просим вас оценить наш подкаст, если он вам понравился. Если не понравился, тоже оценить. Самое главное, смотрите футбол и будьте с нами в курсе. С вами сегодня были Леша Меркушев.
До новых встреч в рубрике «Интересные факты».
Вова Янин.
И в рубрике «Бра».
И я, Альмар Акбари. Что ж, пойдемте смотреть, как Челси пытается хоть что-то сделать с Баварией. Пока.